Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, а этот час вещания радиостанции «Радонеж» мы сделали литературным. Вначале прозвучит поистине маленький шедевр Ивана Сергеевича Тургенева, занимающий особое место в его цикле рассказов «Записки охотника. Живые мощи» в прочтении Екатерины Краснобаевой, а затем современный уже писатель, наш давний автор, богослов, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе общества русской словесности Олег Михайлович Сенин прочтет свой рассказ «Отец Валентин» из книги «Благодати светлое крыло». Иван Сергеевич Тургенев «Живые мощи». Рассказ из цикла «Записки охотника». У нашего микрофона Екатерина Краснобаева.
Край родной долготерпения, край ты русского народа. Федор Тютчев. Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. И именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться. И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало. Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом, а под деревьями точно на первых порах как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта. А уж это последнее дело, как выражался Ермолай. «Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец, — эдак нельзя. Нельзя сегодня охотиться. Собакам чутье заливает, ружья секается. Тьфу, задача!» «Что же делать? — спросил я. «А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете, хуторок такой есть. Матушке вашей принадлежит. Отсюда верст 8. Переночуем там, а завтра... Сюда вернемся? Нет, не сюда. Мне за Алексеевкой места известны. Многим лучше здешних для тетеревов». Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существование которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом в хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но не жилой и потому чистый. Я провел в нем довольно спокойную ночь. На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало, на небе не было ни одного облачка, все кругом блестело сильным двойным блеском, блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов. На крыльях своих они, наверное, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно всею грудью. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека. Узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяной крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда, занесенные остроконечные стебли темно-зеленой конопли. Я отправился по этой тропинке, дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшанник, куда ставят улью на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь. Темно, тихо, сухо. Пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них прикрыта одеялом какая-то маленькая фигура. Я пошел было прочь. «Барин? А барин? Петр Петрович!» Послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки. Я остановился. «Петр Петрович, подойдите, пожалуйста», — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех замеченных мною подмостков. Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо. Но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая, не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа. Губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка на складке одеяла движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки, тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее. Лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу силится, силится, и не может расплыться улыбка. «Вы меня не узнаете, барин?» — прошептал опять голос. Он словно испарялся из едва шевелившихся губ. «Да и где узнать? Я, Лукерья, помните, что хороводу матушки вашей в Спасском водила? Помните, я еще запевала и была?» «Лукерья!» — воскликнул я. «Ты ли это? Возможно ли?» «Я? Да, барин, я. Я Лукерья». Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное неподвижное лицо со стремленными на меня светлыми и мертвыми глазами. Возможно ли, эта мумия, Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, пивунья, Лукерья умница, Лукерья, за которой ухаживали все наши молодые парни. Я сам втайне вздыхал. Я, 16-летний мальчик, помилуй, Лукерья, проговорил я наконец. Что это с тобой случилось? А беда такая стряслась. Да вы не побрезгуйте, барин. Не погнушайтесь несчастьем моим. Сядьте вон на кадушечку поближе. А то вам меня не слышно будет. Вишь я, какая голосистая стала. Ну уж и рада же я, что увидал вас. Как это вы в Алексеевку попали? Лукерья говорил очень тихо и слабо, но без остановки. Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне, про беду мою рассказать. Извольте, барин, случилось это со мной же давно, 6 или 7. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова. Помните, такой из себя статный был, кудрявый, Еще бы Федчиком у матушки вашей служил. Да вас уже тогда в деревне не было. В Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились. Из головы он у меня не выходил. А дело было весною. Вот раз ночью, уж и до зари недалеко, а мне не спится. Соловей в саду таково удивительно поет сладко. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается, и вдруг мне почудилось. Зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так. «Лоша!» Я глядь в сторону. Да знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз. Да оземлю. Хлоп, и, кажись, не сильно я расшиблась, потому скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри в утробе порвалось. Дайте дух перевести с минуточку, барин. Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня, собственно, то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов, вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие. С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть, чернота на меня нашла, трудно мне стало ходить, а там уже полно и ногами владеть. Ни стоять, ни сидеть не могу, все бы лежало. Ни пить, ни есть не хочется, все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарем меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло, и ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая, чего они со мной только не делали. Железом раскаленным спину жгли, вколотый лед сажали. И все ничего. Совсем я костенела под конец. Вот и порешили, господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать коллег не способно. Ну и переслали меня сюда, потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите. Лукерья опять умолкла и опять силилась улыбнуться. Я и не знаю, что прибавить, спросил. «А что же Поляков, Василий?» Очень глуп был этот вопрос. Лукерья отвела глаза немного в сторону. «Что Поляков?» «Потужил, потужил, да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете, Глинная? От нас недалече. А Графен ее звали. Очень он меня любил. Да ведь человек молодой, не оставаться же ему холостым». И какая ж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую. И детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет. Матушка ваша по пачпорту его отпустила. И очень ему, слава Богу, хорошо. — Итак, ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять. — Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плитушке. А как холодно станет, меня в предбанник перенесут. Там лежу. Кто же с тобой ходит? Присматривает кто? А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитаешь, что не ем ничего. А вода, вон она в кружке-то, всегда стоит припасенная, чистая ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуть смогу. Одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка. Нет-нет, да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была. Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит. Большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, были да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши. Пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш. На что приятнее? И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья? А что будешь делать? Лгать не хочу, сперва очень томно было. А потом привыкла, обтерпелась. Ничего. Иным еще хуже бывает. Это каким же образом? А у иного пристанища нет. А иной слепой или глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу. Все. Крот под землей роется, я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу. Самый какой ни на есть слабый. Гречиха в поле зацветет или липа в саду. Мне и сказывать не надо. Я первое сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что у Бога гневить. Многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять. Иной здоровый человек очень легко согрешить может. От меня сам грех отошел. На меднесе отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего. Разве ты в своем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» Ну, говорит, а сам смеется: «Это грех невеликий». «Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна», продолжала Лукерья. «Потому я так себя приучила не думать, а пуще того не вспоминать. Время скорее проходит». Я, признаюсь, удивился. «Ты все одна да одна, Лукерья. Как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?» «Ой, нет, барин, спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом внутри, и в костях тоже. Не дает спать как следует. Нет, а так лежу я себе, лежу, полеживаю и не думаю. Чую, что жива, дышу, и вся я тут. Смотрю, слушаю, пчелы на пасеке жужжат да гудят, голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать, а то воробей залетит или бабочка, а мне очень приятно. Позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит и вон. Глядишь, уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется. А детки тотчас, ну, пищать да клёво разевать. Я их на следующий год прожидала. Да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она ласточка, не больше жука. Какие вы, господа охотники, злые! Я ласточек не стреляю, поспешил я заметить. А то раз, начала опять Лукерья, вот смех-то было. Заяц забежал, право. Собаки, что ли, за ним гнались? Только он прямо в дверь как прикатит. Сел близехонько и долго-таки сидел. Все носом водил и усами дергал. Настоящий офицер. И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг, к двери. На пороге оглянулся, да и был таков, смешной такой. Лукерья взглянула на меня. Аль, мол, не забавно? Я в угоду ей посмеялся. Она покусала пересохшие губы. Но зимой, конечно, мне хуже, потому темно, свечку зажить жалко. Да и к чему? Я хоть грамоте знаю, читать завсегда охоча была. Ну что читать? Книг здесь нет никаких. Да хоть бы и были, как я буду держать ее книгу-то? Отец Алексей мне для рассеянности принес календарь. Да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что. Сверчок затрещит, али мышь где скрести станет. Вот тут-то хорошо. Не думать. А то я молитвы читаю. Продолжала, отдохнув, немного Лукерья. Только немного я знаю их, этих самых молитв. Ты на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, Акафист всем скорбящим, да и опять полеживай себе безо всякой думочки. И ничего. Прошло минуты две. Я не нарушал молчания и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая каменная неподвижность лежавшего передо мной живого несчастного существа сообщилась и мне. Я тоже словно оцепенел. «Послушай, Лукерья, — начал я наконец, — послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь, тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу. Кто знает, быть может, тебя еще вылечат». Во всяком случае, ты одна не будешь. Лукерья чуть-чуть двинула бровями. «Ох, нет, барин», — промолвила она озабоченным шепотом, — «не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить? Вот так-то раз доктор сюда приезжал, осматривать меня захотел. Я его прошу, не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда? Переворачивать меня стал, руки-ноги разминал, разгинал. Говорит, это я для учености делаю, на то я служащий человек, ученый. И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь. Потормошил-потормошил меня, назвал мне мою болезнь, мудрено таково, да с тем уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите, я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят, я смирно и не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, поготорят, странница забредет, станет мне по Иерусалим рассказывать про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучшие, ей-ей. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу. Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик. Ну, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал. Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе, человек, помогай. Вы вот не поверите, а лежу я иногда, так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я, живая. И чудится мне, будто что меня осенит. Возьмет меня размышление. Да удивительно. О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья? Этого, барин, тоже никак нельзя сказать. Не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо, так хорошо станет. А что такое было, не поймешь? Только думается мне, будь около меня люди, ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья. Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась, так же, как и остальные члены. «Как погляжу я, барин, на вас», — начала она снова, — «очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалеете, право. Я вам, например, что скажу. Я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я в свое время была веселая? Бой, девка! Так знаете что? Я и теперь песню пою. Песни. Ты? Да, песни. Старые песни. Хороводные, подблюдные, святочные всякие. Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. в теперешнем моем звании оно не годится. Как же ты поешь их? Про себя? И про себя, и голосом. Громко-то не могу, а все понять можно. Вот я вам сказывала, девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот, я ее выучила. 4 песни она уже у меня переняла. Ай, не верите? Постойте, я вам сейчас. Лукерья собралась с духом. Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово, в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук. За ним последовал другой, третий. В алузях пела Лукерья. Она пела, не изменив выражение своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма, колебавшийся голосок. Так хотелось ей всю душу вылить. Уже не ужас чувствовал я. Жалость несказанная стиснула мне сердце. «Ох, не могу!» — проговорила она вдруг. «Силушки не хватает. Очень уж я вам обрадовалась». Она закрыла глаза. Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики. Она взглянула на меня. Ее темные веки, опушенные волосистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблистали в полутьме. Слеза их смочила. Я не шевелился по-прежнему. «Эк, я!» — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой. И, раскрыв широко глаза, постаралась смягнуть с них слезу. «Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось. С самого того дня, как Поляков Вась у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал, ну ничего. А как ушел он? Поплакала я таки в одиночку. Откуда бралось? Да ведь у нашей сестры слезы не купленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай у вас платочек есть? Не побрезгуйте, утрите мне глаза. Я поспешила исполнить ее желание, и платок ей оставил. Она сперва отказывалась, на что, мол, мне такой подарок. Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала ее более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице, так, по крайней мере, мне казалось, следы его бывалой красоты. «Вот вы, барин, спрашивали меня», — заговорила опять Лукерья, — «сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз сны вижу. Хорошие сны. Никогда я больной себя не вижу. Такая я всегда во сне здоровая да молодая. Одно горе. Проснусь я, потянуться хочу хорошенько, ан я вся как скованная». Раз мне какой чудесный сон приснился, хотите, расскажу вам? Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь такая высокая, спелая, как золотая, и будто со мной собачка рыженькая, злющая-призлющая, все укусить меня хочет, и будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый, как есть, месяц, вот когда он на серп похож бывает, и этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочисто. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла, а кругом васильки растут, да такие крупные, и все ко мне головками повернулись. И думаю я, нарву я этих васильков, Вася прийти обещался. Так вот, я себе венок сперва совью, жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, они у меня... промеж пальцев тают да тают. Хоть ты что, и не могу я себе венок свить. А между тем я слышу, кто-то уже идет ко мне близко таково и зовет: «Луша, Луша!» Ай, думаю, беда, не успела. Все равно надену я себе на голову этот месяц за место васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник. И так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь, по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько только не Вася, а сам Христос. И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу. Таким его не пишут, а только он. Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, только пояс золотой. И ручку мне протягивает. «Не бойся, — говорит, — невеста моя разобранная, ступай за мною. Ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну. Собачка моя сейчас меня за ноги, но тут мы взвелись. Он впереди, крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, и я за ним, и собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя, и что в Царстве Небесном ей уже места не будет. Лукерья умолкла на минуту. «А то еще видел я сон», — начала она снова. «А, быть может, это было мне видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу, и приходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем говорят, что так как ты на сём свете много мучаешься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла, и нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь». И сказавши это, родители мне опять поклонились, и не стало их видно. Одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мной было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видение бывает одному духовному чину. «А то вот еще какой мне был сон», — продолжала Лукерья. «Вижу я, что сижу я эдак, будто на большой дороге под ракитой. Палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана, как есть странница. И идти мне куда-то далеко-далеко, на богомолье. И проходят мимо меня все странники. Идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону. Лица у всех унылые, друг на дружку все очень похожи. И вижу я, вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское, и лицо тоже особенное, постное лицо, строгое, и будто все другие от нее сторонятся. Она вдруг, верьте, да прямо ко мне, остановилась и смотрит. А глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: кто ты? Она мне говорит: я смерть твоя. Мне, чтобы испугаться, а я напротив рада радехонько крещусь. И говорит мне та женщина: смерть моя, жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собой не могу, прощай. Господи, как мне тут грустно стало. Возьми меня, говорю: матушку-голубушка, возьми. И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать. Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неясно. после, мол, Петровок. С этим я проснулась. Такие-то у меня бывают сны удивительные. Лукерия подняла глаза кверху, задумалась. Только вот беда моя. Случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна приезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы. По 10 капель приказала принимать. Очень мне помогала, я спала. Только теперь давно та скляночка выпита. Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить? Приезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую же скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпению. «Эх, барин», — возразила она, — «что вы это? Какое такое мое терпение? Вот Семену Столпника терпение было точно великое. 30 лет на столбу простоял, а другой угодник себя в землю зарыть велел по самой грудь, и муравьи ему лицо ели. А то вот еще мне сказывали один начетчик. Была некая страна, и ту страну огоряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали, и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница. Взяла она меч великий, лата на себя возложила двухпудовые, пошла на огорян и всех их прогнала за моря. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненную смертью за свой народ помереть». И огоряне ее взяли и сожгли. А народ с той поры навсегда освободился. Вот это подвиг! А я что? Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне да Арк. И, помолчав немного, спросил Лукерью, сколько ей лет? 28 или 9? 30 не будет. Да что их считать года-то? Я вам еще вот что доложу. Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула. «Ты много говоришь», — заметил я ей. «Это может тебе повредить». «Правда», — прошептала она едва слышно. «Разговорки наши конец. Да куда ни шло. Теперь, как вы уедете, намолчусь я волю. По крайности, душу отвела». Я стал прощаться с нею. Повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне, не нужно ли ей чего. Ничего мне не нужно. Всем довольна, слава Богу. С величайшим усилием, но умилено, произнесла она: «Дай Бог всем здоровья. А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить. Крестьяне здешние бедные, хоть бы малости оброку с них она сбавила. Земли у них недостаточно, угодий нет. Они бы за вас Богу помолились. А мне ничего не нужно. Всем довольна». Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу. И подходил уже к дверям, она подозвала меня опять. «Помните, барин?» — сказала она. И чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах. «Какая у меня была коса! Помните? До самых колен. Я долго не решалась. Эдакие волосы. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении. Так уж я их и обрезала. Да. Ну, простите, барин, больше не могу». В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским Десяцким. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства. Ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. Сама ничего не требует, а, напротив, за все благодарна. Тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. «Богом убита», — так заключил Десяцкий. «Стало быть, за грехи. но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее, нет, мы ее не осуждаем, пущай ее. Несколько недель спустя я узнал, что Лукерия скончалась. Смерть пришла таки за ней и после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают 5 верст слишком, и день был будничный. Впрочем, Лукерия говорила, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать «с неба».
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучал рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи», читала Екатерина Краснобаева. Нашу литературную страницу продолжает писатель и богослов Олег Михайлович Сенин, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе Общества русской словесности. Отец Валентин. Рассказ из книги «Благодати. Светлое крыло» читает автор.
Господь сподобил меня общаться со многими из приходских батюшек. Их личностная неповторимость неизменно вписывалась в собирательный образ русского священника. Обычно от благообразного вида батюшки мы безотчетно ощущаем присутствие чего-то родного, но несколько забытого. Нечто похожее я испытал при встрече с отцом Валентином Ястребцевым. Долгие годы до глубокой старости он служил в храме Благовещение Пресвятой Богородицы в селе Новотовниково, которое находилось в 15 километрах от моего родительского дома. Старостой храма, чуть меньшее число годков, пробыла моя тетка Мария Григорьевна Сенина. По ревности своей она почти неотлучно находилась при храме и батюшке. Дочь ее в Люсе в разговоре со мной посетовала: «Не поверишь, Олег, 4 поста в году, ей в особую радость, без устали молится, говеет, а у самой ты бы видел, на коленках наросты образовались, а ей все ничего. Раньше ведь первой плесуньей была на деревне». Церковь Новотомникова отстроилась в 1891 году. Местный помещик граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков не пожалел денег на проект, материалы и отделку. При первом взгляде видно явное сходство с Архангельским собором Московского Кремля. Кладка стен из красно-кремниевого кирпича воспроизводила орнамент, подобный резьбе по дереву. Внутри изумляли росписи и фарфоровый изразцовый иконостас. Храм стоял в 5 минутах ходьбы от барского дома на краю парка, засаженного местными и привозными породами деревьев и кустарников. В годы безбожия, не имея должного присмотра, он изрядно поредел. А в 2-этажном усадебном доме разместили школу. 10 лет с 35 по 46 годы в церкви хранили зерно, использовалась она как склад. С этим местом, с батюшкой и теткой старосты была связана одна из моих безуспешных попыток рукоположиться во священники. Но не об этом пойдет речь. Протоиерея Валентина далеко окрест знали как единственного по всей епархии священника, который постом совершал отчитку бесноватых и подверженных порче. На это время из разных мест в Новотомниково съезжались люди, чаявшие избавиться от одержимости. Чаще всего они добирались в сопровождении кого-либо из сродников. Расселившись по домам местных жителей и сторожки при храме, по два раза на день приходили на службу. У тети Марии я объявился как раз в Успенский пост накануне Яблочного Спаса. Она была рада радешенька, как говорится, не знала, куда посадить и чем угостить. С родственным любованием, глядя на дорогого гостя, рассказала мне про свой утренний сон. Вижу, будто под окном голубок на вишенью слетел. Трепетный такой, весь из себя беленький. Проснулась и думаю, к чему бы это? А как тебя, мой милый, завидела, сразу мне открылось, что сон-то был в руку. После чая мы с ней направились к батюшке. Пришли-то мы пришли, да вот уходить от него потом никак не хотелось. Отец Валентин походил на древнерусского аскета-отшельника, высокий, с худобой постника, длинными сидеющими волосами. Он поразил меня выражением глаз и голосом. Говорил он с интонациями простеца, то и дело сбиваясь на скороговорку. При этом смотрел чуть в сторону. Но когда взгляды наши встречались, я на мгновение обмирал, чувствуя, как его глаза всего меня просвечивают. Но, как ни странно, не спрятаться хотелось, а доверительно во всем открыться ему. Тут же в горнице познакомился с парнем, несколько моложе меня. Нездоровой бледностью и грустными погасшими глазами. Батюшка, обращаясь к нему, добродушно называл его Аркадий Аркашкин, а тот на это слабо улыбался. После всеночной мы с Аркадием расположились до утра на сеновале. Долго не спали, все разговаривали. Тогда-то он и открылся, почему и зачем оказался в Новотомниково. Выяснилось, что Аркадий закончил тот же Маршанский строительный, где пришлось и мне проучиться 2 года. С дипломом в кармане его забрали в армию. Служил он под Калининградом в стройбате. Там сдружился с солдатиком из городских, у которого не раз бывал дома на увольнительное. На беду мама его друга была всерьез увлечена гаданиями, заговорами, короче говоря, черной магией. Провинциал Аркаша ни о чем таком и сроду не знал и не слышал. Сначала из любопытства заинтересовался, а затем и пристрастился. Представляешь, когда я врюхался в это чернушное дело, то просто ошалел от мысли, как много я могу. Совестно признаться теперь, сколько гадостей я натворил, прибегая к нечистой силе. Ясно, что чернокнижие мне даром не прошло. Впоследствии еще как аукнулось. После дембеля, распрощавшись с ними, думал, забуду все и стану жить, как прежде. Да куда там? бес крепко вцепился в мою душу. Стал я замечать, после заката, особенно в новолуние, такая тоска находит, хоть вешайся. Аппетиту никакого, ослаб, похудел, а по ночам с ним мучили не сны, а сплошная жуть. Мать забеспокоилась, все у меня выспросила, а как помочь, сама не знает. Хорошо, один дедок из верующих присоветовал ехать в Новотомниково к отцу Валентину. Представляешь, после первой же отчитки мне полегчало. Как батюшка велел, стал утром-вечером молиться, Евангелие житиями читать. Тогда только дурень понял, что помимо нечистой силы есть и благодать, которая куда сильнее ее. Здесь, при церкви, два поста к ряду провел. В те разы мы вместе с матерью приезжали. А тут она видит, что мне полегчало, и нынче одного меня отпустила. Тебя, Олег, об одном попрошу. Выслушай, пожалуйста, не удивляйся. Завтра мы вместе на клиросе будем подпевать. Если при пении херувимской я вдруг примусь хихикать или смеяться, ты хватай меня за руку выше локтя и читай про себя тропарь животворящему кресту. Услышанное от Аркаша казалось мне чем-то неправдоподобным и не совсем вмещалось в моей голове. На другой день, во время обедни, с ним ничего худого не сделалось. Сам я службу отстоял в неослабном напряжении, чего прежде со мной не случалось. Лицо Аркаши было бледнее обычного. Он не переставал креститься и все время будто чего-то ждал. За трапезой, когда батюшка с шутками-прибавутками раздавал нам освященные нам яблоки, Аркаша повеселел, тем более, что ему благословили целых три. К вечеру того же дня вместе со всеми участвующими в отчитке я снова пришел в храм. Всего набралось около 15 человек. Разместились тремя неровными рядочками перед аналоем с иконой праздника. Отец Валентин в подряснике, при епитрахиле, сосредоточенно и неспешно начал каждение. Молитвы читал внятно, стараясь донести смысл. В храме стояла необычная для службы тишина. Августовский закат сквозь кованые решетки окон напоминал о фаворском свете, просиявшем от лика и одежд Спасителя. Аркаша прислуживал батюшке, поочередно подавая кадило с крапилом. Стоя позади всех, я хорошо видел все происходящее. Передо мной, по обе стороны от девушки с испуганным лицом, стояли ее пожилые родители. Утром на службе они точно так же держались вместе. Накануне в ночном разговоре Акаша сообщил, что девушку Марину привезли на отчитку впервые. 5 дней батюшка ведет службу, а ее бедняжку бес ни в какую не отпускает. Когда отец Валентин раскрыл Евангелие, Марина порывисто вытянулась, запрокинула голову и судорожно выставила руку вперед, словно кого-то отталкивая. Тут же я услышал натужный, похожий на стон звук. Старички разом к ней придвинулись, ухватили ее с обеих сторон за руки, а той, будто того и надо было. Вырываясь, она стала отчаянно визжать. От пронзительного крика, дико несообразного с храмом, у меня по телу пробежал озноб. Было видно, как все вокруг будто оцепенели. Один отец Валентин с невозмутимым видом свершил Божье дело, противоборствуя сатане. Подходя к Марине, он, творя молитву, хлесткими взмахами крапила, пытался отбить несчастную у врага, а та, исступленно мотая из стороны в сторону повисших на ней родителей, уже не визжала, а орала невозможным, мужеподобным голосом. Сдернутая косынка валялась на полу под ногами. Сбоку я видел, как пряди мокрых волос облепили ее лицо, обезображенное жутко грибасой. Только после того, как батюшка трижды приложил ей колбу на престольный крест, Марина стала стихать. Постепенно крик менялся, слабел, и под конец слышны были лишь облегченные всхлипы и шепот молитвы: «Господи, очисти меня грешную!» Все то, что привелось увидеть своими глазами, случилось на праздник Преображения 78 года. 10 лет спустя отец Валентин почил. Мы, к сожалению, после ни разу с ним не виделись. Из редких писем тети Марии что-то узнавал о нем и кланялся ему. Сама она, тетка моя, дожила до 90 лет. Все то время, пока видели мои глаза, под стеклом на столе неизменно пребывала дорогая мне фотография. На ней был запечатлен отец Валентин на паперти того самого храма, который до ныне почитается жемчужиной церковного зодчества. Верится, что сам батюшка ныне пребывает в раю Божьем, радуясь отсвету фаворского сияния.
Свой рассказ «Отец Валентин» из книги «Благодать и светлое крыло» читал автор Олег Михайлович Сенин.